ближайшие полчаса в подкасте слышали новость, анализ самых заметных событий, тенденций в России и мире. В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, Илья, всем привет.
По скайпу блогер, публицист, автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Но если не возражать, начнем с такой горячей, может быть, одной из самых горячих новостей последних дней. Это то, что в центре общественного внимания находится. В общем, возможность возвращения весеннего режима самоизоляции. Но вокруг этой темы и спекуляции всякие, и домыслы, и слухи, какие-то утечки, которые не совсем понятное происхождение имеют. Ну, естественно, пришлось комментировать Кремлю возможность того, что будет возвращен удаленный режим для, ну, может быть, всех или там большей части работающих граждан. Так вот, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что ему ничего не известно о возможном возвращении режима самоизоляции, по крайней мере, если речь идет о Москве, в течение ближайших двух недель. Именно об этом социальные сети пишут и многие СМИ. И он предложил обращаться за разъяснениями в мэрию, которая работает динамично и, в общем, как он выразился, транспарентно. Как вы считаете, по вашим ощущениям, есть ли необходимость действительно вернуться к весеннему режиму, потому что цифры уже такие же?
Ну, смотрите, с этими ограничениями ситуация вообще смешная. То есть, когда в первой половине 2020-го все это только начиналось, люди были крайне недовольны тем, что вводятся какие-то ограничения. С тех пор у нас появилась вакцина, есть понимание, что это за инфекция, как там ее лечить и так далее. Этот вирус, появились лекарства, появились методики. Цифры те же, но теперь люди возмущаются, почему все немедленно не закрывают. То есть власть опять бездействует. То есть что власть не делает, все не так. На самом деле, я не раз как бы говорил, вопросы ограничений – это не вопросы эмоций, там, скандалов в соцсетях и так далее. То есть я думаю, все адекватно представляют себе последствия ограничений, то, что это будет означать для экономики. Поэтому вопросы ограничений – это вопросы этой самой ситуации с эпидемиологической, так скажем. То есть, если мы не сможем удержать, вот, прекратить вот этот резкий рост числа заболевших, мы увидим все ограничения, может быть, еще и более жесткие. Угу. Можно прямо признать, то есть люди очень сильно расслабились. Летом куча народу была в масках, я это сам видел. То есть соблюдалась социальная дистанция, там, таксисты пускали только на заднее сиденье, все. Но, возможно, появление вакцины так расслабило. Возможно. И, возможно, еще, ну, вообще, вот, то есть все вот эти вот успехи в борьбе с коронавирусом расслабили людей настолько, что я вот сейчас, ну, вот у нас в Екатеринбурге, я не вижу, чтобы у нас какие-то серьезные меры предпринимались в этом плане. То есть люди живут как обычно. Разве что в крупных там ритейлерах обязали носить маски. Все. Работает транспорт, работают кафе,
вот. Ну, как бы, ну, понятно, никто. Да, в штатном режиме. Но, Сергей, понимаете, мы опять возвращаемся к разговорам марта-апреля месяца. Кстати говоря, весьма справедливым и существенным по своему содержанию о том, на вот этой чаше весов что же должно перевесить. То есть на одной чаше, соответственно, состояние экономики. Если опять закрывать все, то, конечно, будет дальнейшее ухудшение ситуации, в том числе и с доходами граждан, и в целом с макро- и микроэкономическими показателями, с любыми. На другой чаше весов, собственно говоря, эпидемия, да, или пандемия, как ее называют. То есть человеческие жизни, здоровье и, в общем, такие весьма угрожающие медицинские факторы. Вот как с этими весами быть? Совершенно, по-моему, нет понимания. У вас есть такое понимание?
Ну, вот эти весы качают как раз люди. Понятно, что никто не будет держать, там, спасать экономику ценой десятков тысяч жизней. Вот. Понятно, что если инфекция будет распространяться, ограничения будут. Но это от людей зависит. Это люди должны взять и вот каждый для себя решить и одевать маску.
А штрафов-то нет, выйти. Сергей. Ну вот смотрите, есть информация о том, что там более 700 тысяч штрафов было выписано за нарушение режима самоизоляции, причем только о Москве идет речь. Сейчас штрафов нет, хотя масочный режим сохраняется. Но пока нет штрафа, я так понимаю, нет и сосредоточенного отношения к этому делу. То есть как бы все зависит от, скажем так, доброй воли или отсутствия таковой конкретного гражданина. А ее, собственно говоря, и не бывает, этой доброй воли, очень часто.
Ну, как, она бывает, то есть людей можно напугать. Либо это болезнь напугает, либо штрафы напугают. Угу. Вот в марте, в апреле, в мае люди были объективно напуганы тем, что происходило в больницах. Переполненные больницы, люди в коридорах зачастую и так далее. То есть многие действительно ушли на карантин. Многие, огромное количество организаций как бы перешли на удаленный режим работы.
Многие даже и не вернулись с этого режима. Это уже другая история. Да, смотрите, есть, Сергей, есть еще очень интересное наблюдение. Вот то, что было весной, да, многие говорят о том, что то, что сейчас, если страну закроют, да, во вторую волну, то это покажется все, так сказать, то, что было весной, легкой прогулкой. Разумеется, конечно, решение будет взвешено, его будут принимать в зависимости от ситуации в каждом регионе и так далее. Но мы сейчас говорим с вами в том числе и о том, что границы, да, опять же, закрытые, в общем и целом практически, да, у нас и медики работают на износ в разных регионах, да, и трудно записаться даже по телефону скорой помощи на прием, вызвать врача. Это разные регионы, это Южный Урал, например. Нынешняя ситуация тревожная, опять же. Вот как раз мой коллега Илья сказал в начале беседы о том, что разного рода инсайды, да, появляются, информация не очень проверенная, можно ли ей доверять, опять же, вопрос о том, что, в частности, я подбираюсь, СМИ узнали об обсуждении столичными властями возврата жесткого карантина и пропусков. Пока еще не официальная история, но если да, то, соответственно, Москва вводит этот режим, а регионы, соответственно, подхватывают, наверное, так?
Если Москва будет ужесточать режим, то да, регионы будут подхватывать. Потому что, как было в начале года, у нас развитие идет с запозданием там, в 2-3 недели. То есть, если Москва не справляется с инфекцией, то да, в регионах будут тоже ограничения. У нас так и было.
Так и было. Ладно, небольшая пауза и к следующей теме. А, без паузы, да, ну хорошо. Без паузы, нон-стоп. Так без паузы, нон-стоп, да. Смотрите, Сергей, есть высказывание, заявление Сергея Лаврова, главы российского МИДа, который, собственно, сказал о том, что в клинике Шарите, известной берлинской клинике, где находился Алексей Навальный, не обнаружили вот у господина Навального следов боевых отравляющих веществ. Это было сделано в лаборатории при Кабмине ФРГ. Ну, мы знали, что там военные какие-то вроде бы лаборатории узнавали. Ну и, собственно говоря, омские медики, опять же, по словам Лаврова, передали немецким коллегам результаты анализов, которые были сделаны на территории Российской Федерации. И, в общем, задается вопросом господин Лавров о том, а что же французы и шведы, да, вот как они получили свои данные. То есть это были просто переданы какие-то сведения немецкой стороной, либо же сами провели анализ. Насколько я помню, там они вроде бы что-то анализировали. Вот как вам кажется, вообще, вот, ну вот как вы можете прокомментировать происходящее именно с анализами, да, там же есть еще вопрос с одеждой, да, там вроде бы Навальный и жена его требовали, чтобы вернули одежду, да, вот с этими анализами, которые то ли предоставляют, то ли нет. А что, на ваш взгляд, сейчас происходит вот в моменте, что называется?
Да, на самом деле вот это заявление Лаврова о том, что в Шарите не нашли следов новичка, так скажем, это самое разумное, что прозвучало в этой комедии, откровенно глупой, которая происходит уже 2 недели, там 3 больше. Вот. Происходит форменная дичь, я бы сказал. То есть у нас мало того, что человек пил из бутылки, измазанной этим новичком, там, потом толпа его соратников собирал эти бутылки с новичком в номере, при том, что речь идет про боевое отравляющее вещество, которое сделано никак не для того, чтобы человек там блажил полчаса в самолете, потом в коме полежал, а потом уже бегал по лестницам, давал 3-часовые интервью Шпигелю и так далее. То есть это совершенно такая интересная очень группа веществ, люди умирают от нее. Причем достаточно просто мизерных количеств там, попадания на кожу и так далее. Но это сейчас все уже разобрано, и покушения были как бы с подобными веществами.
А на Скрипалей-то покушались или тоже инсценировка, с вашей точки зрения?
Ну вот мое мнение, что со Скрипалями это все ровно такая же комедия.
Такая же другое комедия, дело, что, да.
То есть лекалы, месте, да, такие определенные?
Понимаете, на месте Навального я бы о своей судьбе очень задумался, потому что нам вот сказали, что Скрипалям сделали там кому ему пластическую операцию, он уехал куда-то там далеко, он в теплый край, все у него хорошо. Но вот это вот далеко не гарантирует реальность вот таких событий. И Леша, там, если это будет удобно, скажем так, проводникам вот этой идеи сокровения.
А вы с ним знакомы? Может... Вы с ним вот так как-то по-свойски называете его?
Ну, и Леша Навальный, Алексей Навальный. Мы все с ним знакомы, заочно, скажем.
Заочно, ну, понятно, ну, заочно-то все, это да. А скажите, пожалуйста, в таком случае, вот организация по запрещению химоружия, да, она вроде бы получила запрос от Москвы, чтобы направить экспертов для работы в России, вроде бы там положительный ответ имеет, то есть какое-то взаимодействие есть, но как вы считаете, у нее есть данные из Германии, у организации по запрещению химоружия, в этой организации, как известно, состоит Россия. Если это спектакль, фейк, ничего не было, поймут ли это ВОЗХО и вообще на какую они позицию встанут? То есть это, будут это ли они, как понимают. Вы считаете, ломать комедию дальше или что-то иное будет?
Мне кажется, этот скандал будут потихонечку сливать. Просто, ну, потому что выхода нет. Что остается людям делать? То есть, есть, вот фраза даже, есть данные, предоставили данные в ОСХО, предоставили данные туда. Какие? Нам же никто не дает ответа на этот вопрос. Москва уже делает четвертый запрос. Ни на один ответа нет.
Но есть объяснение. У них есть объяснение, что не хотят схемы этих анализов предоставлять России, чтобы, дескать, не было в будущем у России вот эти, ну, как бы методологии того, как это вычисляется, чтобы она не могла более тщательно подготовиться. Ну, вот ну, какое-то
то есть, чтобы
такое
Россия
объяснение.
Больше, то есть они боятся, что ну, вот, Россия это страна, понимаете, мы вот Крымский мост можем построить, а ядов, кроме новичка, у нас нет. Вот, вообще нету. То есть, если
не, я не знаю, может, и есть
Россия,
какие-то более эффективные.
То есть, они, понимаете, чтобы не скрылась технология. То есть,
вы не поняли, не технология изготовления яда, а технология обнаружения яда.
Выявление.
Да, вот о чем речь.
Так это же самое идеальное, понимаете? То есть, мы сейчас скажем, что Навальный отравил какого-то чиновника. Какие, вот если действовать... теми же методами, которые действует Европа сейчас, то есть любое обвинение можно прилепить кому угодно. То есть люди Навального пытались отравить какого-то министра. Доказательства, мы не можем их представить.
Это самое главное в этой истории, что доказательств нет, а Европа уже пытается вновь вводить санкции в отношении Северного потока-2, те самые железобетонные партнеры немцы, да? Это такой разворот долговременный или же это сиюминутная история? Они вот указывают в качестве причин, там, вот Навальный, стравили.
Ну, кстати, да, здесь, смотрите, Сергей, ну, Северный поток мы оставим немножко в стороне, хотя это, конечно, важная такая тема и история, но тем
это
не менее.
Это боковое ответвление истории с Навальным, да? Вот кто-то пытается спекулировать на этой истории.
Ну, понятно. Хайко Маас, глава германского МИД, заявил, что если ОСХО, упомянутое, все-таки зафиксирует, что была попытка отравления, то неизбежны санкции по линии Евросоюза. Вот как вы прогнозируете все-таки, что как себя поведет ОСХО, и если там скажут «да, было», каковы эти санкции могут быть? Каков их формат и масштаб?
Ну, у меня на ОСХО, скажем так, надежд нету. Они себя прекрасно там проявили в деле белых касок, вот, которые, по сути, там чуть ли не сами травили людей. То есть здесь понятно, что это будут манипуляции, ложь и так далее. Они уже идут, понимаете? То есть нам говорят, что в ОСХО предоставили все данные, оказывается, не данные, а только бумажку и так далее. Я во всей вот этой истории очень сильно все-таки рассчитываю на прагматичность немцев, которые должны внимательно посмотреть вдумчиво вот в эту вот лажу, в которую их втравили, по-другому не скажешь, и понять, то, что на кону стоит вот сейчас то, что пытаются раскрутить, это вот именно судьба Северного потока. От него не, там в первую очередь у Германии зависит очень многое, в первую очередь ее промышленность. И вот взвесив вот это вот лживое обвинение в отравлении не пойми кого и все перспективы.
Не пойми кого, это про Навального, я так понимаю.
Ну да, вот. Там, ну, отравился. Человеку, вот все, что мы знаем, человеку стало плохо в самолете. Вот. Человека не нашли никаких ядов, человека откачали и отправили в Германию. Все.
А вот смотрите, больше, кстати говоря, коллеги, вот из Германии реплика. Не все абсолютно хотят санкций в отношении России. Вот член палаты
для
депутатов
для Германии,
Берлина,
да?
Гуннар Линдеман, наверное, родственник вокалиста Рамштайна, может и нет, говорит о том, что ситуация с отравлением Навального могла быть выгодна лоббистам из США, желающим продать Германии американские СПГ. Вот такая вот еще реплика есть. Так что, смотрите, не все дуют, так сказать, в унисон сказанному там Хайко Маасом и другим
там
товарищам.
Там есть еще внутриполитические разборки в Германии, поэтому там на любое заявление, наверное, не стоит так реагировать внимательно. И тем не менее, Сергей, да, если можно, коротко комментарий.
Нет, надо понимать, Германия должна понимать, что на Северном потоке 2 не закончатся вот эти вот провокации, это ложь. То есть им, американцам, будет мешать Северный поток. Потом, ну, здесь будет легче, это газопровод через Украину. Ну и то, как Россия сейчас раскручивает всю инфраструктуру с сжиженным газом, со своим СПГ, который у нас уже больше, там, чем американского, поставляется, то в плане темпов роста, насколько мы быстро это делаем, то и это будет тоже мешать, и там тоже будет кого-нибудь травить. Любая провокация, она будет направлена вот именно на то, чтобы вбить клин между Россией, между Германией, между Россией и Европой.
Угу. Это уже, ну... Понятно, это, да. Ну, это, собственно говоря, эта линия давно ведется. Давайте мы переместимся на Нагорный Карабах. Трагические события продолжаются. Обстрелы Степанакерта, в частности, ведутся со стороны азербайджанских вооруженных сил. Артиллерийские удары наносятся. В общем, взрывы раздаются. Много видео. Такого очень, ну, даже не знаю, какой термин применить. Печальным вроде и не назовешь, но драматическое абсолютно событие, одним словом. Минобороны Армении заявляет о том, что высокая интенсивность обстрелов. При этом хотелось бы обратить внимание на заявление Ильхама Алиева, президента Азербайджана, который называет позицию Москвы по Нагорному Карабаху ответственной. Мне бы хотелось вас спросить, в чем позиция России по Нагорному Карабаху заключается?
Ну, позиция России заключается в том, что Армения не признала Нагорный Карабах. Армения не обращалась в ДКБ. Вот, и там как бы поводов нету. И сейчас все это носит там параметры такого локального конфликта. Но уже сейчас понятно, что виновата в любом случае будет Россия, вне зависимости от исхода. То есть нас уже завуалированно обвиняют.
А кто обвиняет?
Азербайджан. Бездействие. Ну как, там была фраза...
Нет, такая, нет, как раз, по-моему, что... устраивает бездействие, я так понимаю, Азербайджан.
Нет, нет, там причина... Нет, ну там же претензия совершенно четкая, что была резолюция ООН, которая не исполняется по этим территориям. Вот, и бездействие там ряда государств, которых, надо полагать, Россия, то есть привело вот к этому конфликту. То есть мы виноваты с одной стороны, а с другой стороны мы, естественно, виноваты, что сейчас... Россия там уже не бьет ракетами по Азербайджану и так далее. Вот. То есть надо понимать, что виноваты мы будем вне зависимости от исхода этих событий.
Угу. Скажите, пожалуйста, Турция должна присутствовать в урегулировании конфликта в регионе? Об этом заявил господин Алиев. Но мы знаем позицию Эрдогана, который впервые открыто, вот так вот, прям совсем открыто встал на сторону Баку. И, в общем, понятны его политические цели, геополитические. И тем не менее, как обсуждать проблему Нагорного Карабаха Москве и Анкаре? Потому что таких обсуждений сейчас не ведется на высшем уровне. Или там на чуть ниже уровне.
Понимаете, ну это вопрос такого уровня. А как обсуждала, как там Москва и Анкара общались с Сирией? Турция набрала силу, Турция действует с позиции силы. То есть у нас, благодаря одной звездно-полосатой стране, все уже знают, что все вот эти мировые институты, вроде ООН, они, в принципе, бездействуют. И метод известен. Сначала делаешь, бомбишь, занимаешь, потом начинаешь уже выражать соболезнования, заявлять о там, желании мира, переговоров и так далее. И Турция действует ровно так же. Угу. Так же, как бомбили Ливию, так же, как разнесли Югославию, вошли в Афганистан, пытались уничтожить Сирию. Но здесь просто это в меньших масштабах и все.
Скажите, пожалуйста, вот в связи с этим приходится сейчас вспоминать опять о договоре ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, в силу той причины, что, насколько поступают сообщения, ведется обстрелы по армянской территории периодически со стороны Азербайджана, ну и по азербайджанской территории со стороны Армении. Вроде бы ведутся обстрелы, мы просто смотрим ленты агентств, и именно такие сообщения следуют. В данном случае, кстати говоря, и Пашинян, премьер армянский, заявил о том, что Россия выполнит договорные обязательства с Арменией. Да, в общем, есть база в Гюмри российской, есть единая система ПВО, ну и опять же, есть ОДКБ. В данном случае, ну действительно, какова будет позиция Москвы? Можно ли говорить о том, что в отношении Армении происходит агрессия? Не НКО, а именно Армении.
Ну, несколько там прилеты по территории Армении — это одно. Там, Армения обстреливает Азербайджан в ответ — это другое. То есть, понимаете, в чем дело? Азербайджан, ну, по крайней мере, я так думаю, да, субъективное мнение, что они же не полезут на Армению. Они, по крайней мере, это декларируются, будут занимать территории, которые там указаны в резолюции ООН. То есть они будут занимать Нагорный Карабах.
Ну, занимать физически, вы имеете в виду военнослужащие?
Они, они это уже делают.
Это дело, да. Но скажите, а обстрелы? А обстрелы по территории другого государства из дальнобойного оружия — это акт войны, акт агрессии? Я сейчас не говорю, кто в кого стреляет, а просто по факту. Или что это?
Слушайте, ну, бывали обстрелы там, вот, ну, на Украине была масса инцидентов, в том числе там, когда и через границу к нам прилетало все. Я уверен, что не будет войны глобальной, Россия не набросится на Азербайджан из-за этого. Это будет решаться в рамках ОДКБ, но тут вопрос лучше, наверное, в Министерство обороны.
Разумеется, но тем не менее, смотрите, какие пугающие заголовки, не первый день в разных, так сказать, вариациях, третья карабахская и так далее. Все это достаточно нервно. И вопрос в том, что как бы не получилось так, что Россию очень хотели бы втянуть в этот самый конфликт, и ее же, еще даже и не втянув, начнут и уже довольно интенсивно обвиняют. Это как раз вызывает, начали, да. Разумеется, очень серьезное возмущение.
Обвинять уже начали, понимаете? То есть, ну, полноценно, как может вмешаться Россия в конфликт? То есть занять Нагорный Карабах самим?
Сказать, миротворцев ввести, но при согласии Баку и Еревана, об этом заявлено, да, но пока многие, эта перспектива не проглядывается.
Очень многие говорят про миротворцев, забывая, что Азербайджан тоже должен дать согласие на их
ввод. Конечно, конечно.
Пока, скажем так, ничего не видно.
У нас еще одна тема, это вот ситуация в Камчатском крае, вот с этим чудовищным загрязнением Тихого океана, и там погибло огромное количество обитателей воды, да, так сказать, были, и, кстати говоря, серфингисты, отравление, по-моему, глаз получили, да, так сказать, очень хороший район для туризма. Ну, в общем, сейчас огромное количество идет заявлений, да, в общем, с одной стороны, от местных властей мы слышим, что отрабатывается, ну, или обрабатывается версия техногенного загрязнения. Может быть, это природное какое-то явление, там заявляют.
Там достаточно активная природа, да, в плане активности вулканов.
В то же самое время глава Минприроды говорит, что нет никаких химикатов, не было в пробах с Камчатки, и, в общем, могла быть вызвана не техногенными причинами вот эта вся громкая история. Но местные СМИ пишут о том, что там есть некий такой объект очень нехороший, да, значит, это называется полигон ядохимикатов и пестицидов. И, в общем, вполне возможно, что от какие-то были утечки. В общем, никакой ясности нет. Мне бы хотелось вас спросить, а как вообще мониторится экологическая обстановка? Вот какова система? Она вообще нормально работает или не очень?
Ну, в плане мониторится, как она мониторится с точки зрения СМИ и соцсетей?
Нет, потому что говорят, что это давно уже наблюдается явление. Вот вроде бы месяц никакой реакции не было, пока не дошло до вот этого, до этой массовой гибели.
Я скажу, обитателей. Как я видел вот развитие этого скандала. Внезапно начали совершенно однотипные посты вбрасываться в кучи пабликов, СМИ и так далее. То есть это пошла лавина огромная, и длилось это несколько дней. Тема вошла в федеральную повестку, а дальше уже начались противоречия. Чиновники говорят, что там ничего нет и стало даже лучше, а, соответственно, там соцсети нагнетают, что все это катастрофа. Ну, так же, как в свое время были пожары, это была катастрофа, сгорели все легкие планеты, да?
Нет, но пожары были, правда, катастрофа. Тут, мне кажется, как-то шутить-то не очень уместно, потому что огромное количество лесов сгорело, да?
В том и дело, что я не шучу. Вот, например, в Калифорнии там больше миллиона гектар сгоревших было еще когда, там, это, по-моему, недельной давности цифра, потом я уже видел 1,2, 1,4, но никто не заламывает руки, нет никаких истерик, ничего. То есть у нас применительно к России там любая экологическая проблема, она раздувается до невообразимых просто масштабов. Поэтому со всеми этими вопросами надо очень аккуратно. Нам нужны результаты анализов, вот. Нам нужны съемки оттуда. Вот. Что лично я видел? Много ракушек, звезд, двух тюленей. И девочку, которая рассказывает, как она искупалась, и у нее резало глаза и щипало кожу. Вот это вот единственная фактура, которую видел я.
Пятно какое-то, есть фотографии пятна расползающегося сверху, у берега.
Как бы, да, якобы нефтяное пятно.
Но это неизвестно какое.
Зеленое было какое-то пятно, но точно так же я видел разбор уже. Но это правда, они, конечно, не так сильно расходились. Где показывались точно такие же, говорилось, что это цветение, еще что-то. Я не эксперт, не эколог, я не знаю, что это было за пятно. Вот. И по тем кадрам, которые видел, не могу сказать, сколько там этих морских звезд, ракушек, и сколько еще тюленей, помимо двух, погибли. Это вот нужны именно эксперты непосредственно на месте. Это будет отчет, будет разбор, теперь, когда тема уже поднялась на федеральный уровень. Вот. Но надо давать адекватную оценку, что это может быть просто вбросом.
Ну, посмотрим, но вброс не вброс, но тем не менее нельзя к этой информации относиться слишком пренебрежительно. Спасибо.
Нельзя.
Нельзя. Это подкаст «Слышали новость». Мы благодарим за ответы на наши вопросы блогера, публициста, автора телеграм-канала «Зергулио» Сергея Колясникова.